Говорит Радио Свобода. Время гостей ежедневно по будним дням в эфире Радио Свобода. У микрофона Владимир Бабурин. И сегодня у меня два гостя. Это Геннадий Дадамян, заслуженный деятель искусств России, профессор кафедры менеджмента сценических искусств Российской академии театрального искусства и научный руководитель, директор Высшей школы деятелей сценического искусства. И Владимир Кривицкий, генеральный директор Тюменского драматического театра. Я сразу скажу, что второй гость Владимир Кривицкий, ученик первого гостя Геннадия Дадамяна. И собрались мы сегодня не просто так, а, как говорил герой оскароносного российского фильма, мы собрались по поводу, причем даже по двум поводам. Потому что в Высшей школе деятелей сценического искусства исполнилось в эти дни 20 лет, а ее основателю Геннадию Григорьевичу Дадамяну аж 70. Это ничего, что я называю вас вас, Геннадий Григорьевич?
Да, ну о чем вы говорите, Володя?
Так что есть о чем поговорить, я думаю. Тем более, что Геннадий Григорьевич не первый раз в нашей студии. Единственное, что программа сегодня выходит в записи, поэтому вопросы нашим гостям буду задавать сегодня только я. Ну, если они, конечно, не захотят о чем-нибудь спросить друг друга. Я, например, на месте ученика обязательно задал бы несколько каверзных вопросов учителю, воспользовавшись такой замечательной ситуацией. В 88 году, когда перестройка только-только еще начиналась, и памятна она, наверное, по первым в России платным туалетам, где действительно замечательно пахло, давали туалетную бумагу и были чрезвычайно внимательные сотрудники. Вот с этого начиналось, по крайней мере, я так это помню. Но одновременно с этим в Советском Союзе, тогда еще в Советском Союзе, упорно продолжали строить социализм с человеческим лицом, и лозунг был «больше демократии, больше социализма», причем вот именно того самого социализма с человеческим лицом, который, как показывал европейский опыт, непременно заканчивается танками на городских улицах, чем, собственно, закончилось и в Москве тоже, слава богу, без больших жертв. И вы начинаете создавать школу, которая должна учить людей, театральных деятелей, жить в условиях рынка. Как вам такая мысль в голову пришла?
Володя, понимаете, какая ситуация? Дело в том, что... Ну, давайте я одну фразу скажу предварительно. Вы сказали, что вот перестройка начиналась с туалетов. В 57-м году, когда я еще был студентом, была отменена плата за вход в туалеты. Я, как сейчас помню, мы тогда шутили, что коммунизм начался с туалетов. Знаете, я сказал так, коммунизм начался с туалетов, а капитализм тоже начался в этой стране с туалетов. Дело в том, что с 85-го года началось обсуждение организационных проблем театра, организационно-управленческих. И уже в 86-м году был принят, а с 87-го года начал действовать так называемый комплексный эксперимент в театре, да, вот у нас же лет 50 каких-либо принципиальных изменений не было в театре, в театральном деле. И в 87-м году было принято одно, на мой взгляд, принципиальное решение. Оно было связано с тем, что появилось положение о театре-студии на коллективном, в скобках, бригадном подряде. И уже к концу 87-го года в одной Москве было свыше 300 театров-студий. Понимаете? Вот то ли лицедейство в нашей крови человеческой, то ли потому, что это такая столица, где востребован каждый художественный лидер, я не знаю. Но, тем не менее, это было так. И я подумал, что вот они будут, вот как котята, которых бросили в воду, они же не знали, как вести театральное дело, театральное хозяйство. И я, честно говоря, вот несколько месяцев раздумывал на эту тему. И вдруг мне позвонил один мой бывший студент, сын крупного чиновника от культуры, и говорит: Геннадий Григорьевич, давайте организуем кооператив по подготовке, переподготовке. Я ему говорю: скажи, пожалуйста, а какие документы мы на выходе будем давать? Я дословно воспроизвожу, что он сказал. Он сказал: Геннадий Григорьевич, о чем вы говорите? Ну, срубим бабла и убежим. Честно. Вот это. И вот тогда я понял, что, конечно, святое место пусто не бывает, и надо делать. Должен сказать, что у меня было два человека, которые меня очень поддерживали в этом. Это были два. Они сейчас, к сожалению, их нету с нами, они ушли в мир иной. Это был Алексей Савченко-Бельский и Сережа Егоров. Они всячески поддерживали, что надо, надо, надо. И когда я разработал учебный план, я специально не читал западные, я потом посмотрел их. И выяснилось, что есть две вещи, которых у них нету. А первое, это было ораторское искусство. Я понимал, что нас не учат хорошо говорить. И второе, у нас тогда не было компьютеров. Вернее, они только-только начинались. И мы тогда тоже включили их в нашу программу. А в остальном с теми плюсами или минусами, допуски, припуски, ну, учебный план в основном совпадал. И мне кажется, что вот первый выпуск, кстати сказать, Владимир Владиславович, это самый сильный первый выпуск, это правда. Вот, там 14 человек на место было. Вот. И мы их взяли, и я думаю, что вот 20 лет существует, и, кстати сказать, последний год существует школа. Последний год, потому что вышло постановление правительства об объединении всех организаций дополнительного образования в сфере культуры в одну Академию инновационных технологий. Да. Ну так вот, я думаю, что мы восполнили некий пробел. Там задача была самая главная, Володя, как учить лидеров. Они же все лидеры.
Вот тогда у меня вопрос к господину Каревицкому. Вот когда вы приехали в Москву, в школу Дудамяна, вот, вы знали такие слова, как менеджмент, продюсер?
На тот момент это только такое, в общем информационном поле встречались эти слова. А что касается периода приезда в Москву, я по гороскопу Стрелец, моему знаку присуща внутренняя постоянная потребность в самообучении. Поэтому я практически учусь всю свою жизнь. И приезд в Москву по приглашению Геннадия Григорьевича был связан как раз с тем, чтобы попробовать познать иное направление в сфере театральной деятельности, в сфере управления тех механизмов, которые только стали зарождаться в нашей стране, но которых ранее не было. Поэтому его предложение приняло с радостью, и было приятно, что 30 числа ноября месяца 1988 года мне Геннадий Григорьевич сказал, после того, как прошло собеседование, поздравляю, вы приняты в нашу школу. Я сказал, это самый лучший подарок моего 40-летия. Он говорит, как? Я говорю, да, вот это день моего рождения. Поэтому это событие запомнилось прежде всего таким фактором. А второе, я хочу сказать просто о самой школе очень кратко. Я не знаю, наверное, на самом деле, как первый ребенок, как первая любовь, всегда запоминается на всю жизнь и считается, что, наверное, это самое лучшее. Может быть, именно поэтому я запомнил, и Геннадий Григорьевич часто об этом говорит, но я считаю, что нам повезло вот еще по какой причине. Первая попытка создать эту школу повлекло за собой проявленный интерес очень многих деятелей театра и даже менеджмента из-за рубежа. У нас читали лекции профессионалы из США, из Канады, из ряда других стран, что, на мой взгляд, было тогда для нас в принципе неожиданным. Оказывается, за нашим занавесом железным есть другой мир, где развивается театр по определенным законам, которые мы должны познать. И поэтому очень много людей, которые у нас преподавали, и сегодня, и в области политики, и членами правительства являются, и советниками президента, и практикующими деятелями театра за рубежом, и наши выпускники, которые уехали туда работать, это как раз говорит о необходимости и востребованности подобного направления в познании управления театром.
Можно одно слово добавлю? Вы знаете, вчера звонил мне Гриша Шахов из вашего выпуска.
В Германии.
Да, он в Германии, да. Он же топ-менеджер у Пины Бауш в Дюссельдорфе. Он мне звонил из Франции, он там организовал гастроли. Говорит, очень успешно проходят.
Тогда вопрос у меня к вам такой. Сначала к вам, Геннадий Григорьевич. Да, в Советском Союзе не было понятия продюсер. Ну, что-то слышали, ну, или они видели на экранах, наверное, когда закупали иностранные фильмы, и там было непонятное слово продюсер.
Каждый раз пропускали, кто продюсер. Все художники называли,
тем не
а
менее,
продюсеров
имени. Я думаю, что все-таки вы со мной согласитесь, что, несмотря на то, что должности, которая называлась продюсер, не было, человек, который исполнял эти должности в советском искусстве, в том числе театральном, был всегда. Назывался он либо генеральный секретарь, либо просто секретарь ЦК. И цепочка действовала обычно так. Вот этот самый большой начальник, давайте условно назовем его продюсер, уже сообразуясь с сегодняшними реалиями, сообщал на совещании драматургам, писателям о неких новых решениях Политбюро ЦК, МВКПБ, КПСС, делая таким образом государственный заказ на очередную пьесу, будь она о войне, о коллективизации, об ученых-космополитах или, может быть, о малой земле. После нескольких напоминаний все-таки кто-нибудь из драматургов непременно брался за выполнение этого государственного заказа. Появлялся текст пьесы, который сначала ставился в Московском театре, а потом расходился по всей стране. То есть цепочка продюсер, драматург, режиссер, актера существовала всегда. Вопрос очень простой. Что вы, господин Дадамян, сделали нового в условиях рынка?
Отвечаю. Если говорить образно и только образно, да, при советской власти был продюсер, но это был один единственный продюсер на всю страну, и его звали в разное время по-разному. Это был генеральный секретарь ЦК КПСС, сперва был Сталин, ну и потом все его наследники, но только его наследники. Потому что если продюсер, человек, который организует и финансирует художественный проект, то только этот секретарь, я имею в виду, ведь Сталин-то и Сталину не нужны были продюсеры в европейском смысле слова. Он сам был продюсером, он пиарил себя, он пиарил свою идеологию, он хотел таких-то, а не других пьес, поэтому... Но это только образно. Дело в том, что продюсер – человек, который не создает художественных ценностей. Это не его дело. Его дело – понять проект, будет ли это личный или чужой. Понять, что он будет востребован общественностью. И организовать, найти средства и организовать реализацию этого проекта. Из этой точки зрения наша культурная жизнь рано или поздно будет зависеть от ума, энергии и таланта продюсеров. Я вам приведу пример. Я как-то выхожу в Гааге из концертного зала и смотрю афишу Давида Ашкенази. Так как он был учеником моей тещи, я спрашиваю, дорого? Он говорит, дорого. Берет Ашкенази. Но я его обязан пригласить, потому что моя публика хочет его слышать. Моя задача найти деньги с тем, чтобы он у меня выступил. Так вот, не дело государства, перефразируя Трюдо, который был премьер-министром Канады, и однажды сказал гениальную фразу, когда в парламенте Канады обсуждался вопрос о гомосексуализме, он встал и сказал, не дело государства лезть в постель к своим гражданам. Замечательная фраза. Так вот, я перефразирую его, скажу так, не дело государства организовывать культурную жизнь. Для этого есть профессионалы, именуемые продюсеры. Дело государства всемерно обеспечивать поддержку культуре и искусству в своей стране. Вот что надо делать. А продюсеров традиционных мест у нас не было.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин и гости сегодня профессор Геннадий Дадамян, руководитель и основатель Высшей школы деятелей сценического искусства, которая отмечает в эти дни свое 20-летие, а сам ее основатель свое 70-летие, и его ученик Владимир Коревицкий, генеральный директор Тюменского драматического театра. Владимир Мстиславович, если не считать последнюю фразу, которую Геннадий Григорьевич перечеркнул все вышесказанное, что все-таки продюсера в нормальном, в сегодняшнем понимании этого слова в Советском Союзе не было. Все. Сначала все-таки профессор Дадамян со мной согласился, что продюсер все-таки был.
Один.
Вы все-таки значительную часть своей жизни прожили и проработали в Советском Союзе. В 40 лет, придя учиться в школу к Геннадию Дадамяну. И все-таки, учитывая, что хотя бы один продюсер в Советском Союзе уже был, чему вы научились?
Мне повезло, как часто мне везет в жизни, не хочу гневить Господа Бога, Повезло, потому что по окончании школы так сложилось, что я был приглашен в очень серьезный бизнес. И я был приглашен в созданную очень серьезную рыночную структуру на тот период Тюменской товарно-фондовой биржи исполнительным директором. Хотя приглашающие люди, знающие лично меня, они не предполагали, какое направление менеджерской деятельности, какому направлению я обучался. И поэтому совпадение вот этой теоретической базы, которую я получил, и практического применения в развитии рыночных структур, потому что в 2001 наша биржа была создана, в 1993 начале мы были пятой биржей Советского Союза с более чем 600. Рыночный механизм позволил мне во многом пересмотреть свои принципы работы в театральном деле. Когда рынок развалился, биржи ушли, я вернулся обратно в театр, хотя не прекращал деятельность с ним. Так вот, я почувствовал, что задача продюсера, менеджера можно по-разному называть. В конце концов, дело даже не в терминологии, потому что нет ничего нового под луной. Всегда все было уже до нас. Просто по-другому называлось. И другие функции, наверное, осуществлялись. Я понял одну простую вещь, что задача человека, который берется за организацию определенного процесса, это его главная цель и задача – создать условия для функционирования того дела, которому он служит. И вот это умение создать условия, а, привлекать финансовые ресурсы, б, создавать механизм, который позволит зарабатывать деньги, в, искать личные взаимоотношения с теми людьми, которые могут помочь. Можно этот список продолжать, но вот эти условия, которые позволили по-иному посмотреть. Ведь на самом деле очень странно, когда мы искренне верили в то, что в нашей стране все бесплатно давалось. Это не так. Просто не доплачивали людям, а все, по сути, было не бесплатно. И поэтому мы прекрасно понимали, что государство не может все бесконечно исполнять свою функцию, особенно в системе, когда идеология уже не нужна.
Знаете, вот на эту тему я хотел бы отдельно поговорить чуть позже, а сейчас хотел бы продолжить другую линию. Вот это, вы там несколько синонимов назвали, а я хотел бы назвать несколько других синонимов: пошлость, безнравственность, низкая культура. Вы же советские люди и прекрасно помните, с каким порой нескрываемым презрением театральные критики, которые писали в советской журналистике о буржуазной культуре, говорили о невозможности альтернативы пролетарскому искусству, о зависимости от денежного мешка, от подкупа, от содержания этого самого денежного мешка. И вот сегодня в России не происходит ли как раз то же самое, когда государство, с одной стороны, снимает с себя многие функции, в том числе и по содержанию театра, то театр, естественно, должен попасть в зависимость от тех, кто платит, а кто платит, что делает?
Я понимаю, что вы хотите сказать, что он заказывает музыку, а давайте мы по-другому пойдем. Владимир Владиславович, скажите, пожалуйста, примерно вот структуру ваших доходов, из чего она складывается. Я думаю, что там не будет такой организации, которая была бы, преобладала бы или была бы господствующей. Или это ваши собственные доходы, вероятнее всего, за счет вашего кассового сбора. Или что-то еще другое. Но вряд ли у вас есть какой-нибудь спонсор, который обеспечивает от 30 до 50% ваших доходов.
Нет, конечно. Нету, это не может быть. Это поиск постоянный, их много, каждый раз ищется заново. Есть люди, с которыми постоянно сотрудничаем. Отвечая вот на сформулированный вопрос Владимира, в любое время, в любую эпоху все зависит от конкретного человека. И, безусловно, нет идеальной модели, когда и в советское время допускались очень многие вещи, даже художниками, которые выбивались не только из советской идеологии, стандартов, но и из законов нравственности, этики, общечеловеческих позиций. Это и будет и сейчас, это будет вечно. Другое дело, что зависит от тех людей, которые берутся за организацию, и какое направление они для себя изберут. Я, например, знаю людей, которые организовали Духовный театр в Москве, которые говорят о религии, хотя казалось бы, это не совпадающие вещи, да, Господь, церковь и театр. Да, но они говорят о вещах, которые волнуют очень многих людей, о чистоте, о нравственности. Есть и другие театры, и продюсеры. Поэтому все хорошее и плохое было, есть и будет. Поэтому очень важно, какой человек берется, с каким внутренним стержнем за организацию тех или иных условий для функционирования своего театра, к примеру. Мы идеальной модели не найдем. И ответа на ваш вопрос, наверное, в принципе, дать нельзя.
Ну, в любом случае, Володь, я думаю, что вы согласитесь со мной, что сегодня ну, очень редкие случаи, когда спонсоры, даже очень богатые, подминают театр, его репертуар под свой вкус.
Я нет, думаю, пока такого нет. Бывают нет. моменты.
Бывают. Ну, бывает, и в Большом театре.
Это большой театр. Ну, слава богу, что театр не телевидение.
Да, вероятнее всего.
И вряд ли в театре может победить аншлаг.
Вообще, я исповедую принцип, театры должны быть разные.
В кавычках, с большой буквы.
Ну да, понятно.
Театры должны быть разные, и модели, и формы существования организационные могут быть разные. Здесь нельзя...
Как и было в царской России.
Да, это правда. Геннадий Григорьевич, а как вы объясните такую, на мой взгляд, совершенно парадоксальную вещь, что вот с того времени, когда вы организовали свою школу, даже, может быть, чуть раньше, где-то с середины 80-х годов, и до конца 20 века число государственных театров в России выросло вдвое, на 100%?
На 100%.
С ума сойти. Ведь... по трезвой логике все должно быть совершенно наоборот. Хорошо, я по-другому вопрос поставлю. Как режиссер может выпускать спектакль на государственные деньги, и при этом он не будет нести никакой ответственности за его сбор?
Мы с вами, по-моему, это уже говорили. Дело в том, что американцы вообще сходили с ума, узнав, что мы в черной экономической дыре, а число театров, я сейчас скажу, в 85-м году, ну, последний нормальный год, да, пока мы еще не полетели в тартарары экономическую. Значит, у нас было 285 театров в России, сейчас у нас около, ну, примерно 645, там, 650, да? Это примерно вдвое, ведь, понимаете? Ужас какой-то. Так вот, дело в том, что эта страна, у нее система культуры базируется на двух принципах – литература и театр. Сегодня, к сожалению, это... Вот театр состоялся, правда. Я должен отметить одну вещь. Если брать... число театров и смотреть, как пропорционально растет коммерческая вместимость, то мы увидим, что число театров растет за счет маленьких театров, театров малых, да, вот форм. Вот. Это нормально, видимо, да, вот такая эпоха.
Да, видимо, они становятся муниципальными, переходя из статуса любительского, там, самодеятельного коллектива.
Я думаю, еще не пришло время, когда, о котором сказал Томас Манн, он сказал, что театр превращает толпу в народ. В народ. Я думаю, что это время еще придет. Но, тем не менее, я ответил на ваш вопрос так. Есть многое на свете, брат Гораций, что и не снилось нашим мудрецам. Я не знаю. Я честно признаюсь, не знаю, почему у нас так растет число театров. Единственное мое объяснение внутреннее. Очень много талантов. Ну, или так, по-другому. Очень много людей, считающих, что они талантливы. Поэтому они открывают театр. И всегда найдут людей, которые будут им помогать стать государственными.
Какой же вы оптимист. Сразу после новостей я начну вам возражать, господин Дадамян. В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Владимир Бабурин, Геннадий Дадамян, Владимир Кривицкий. Сегодня в нашей студии говорим мы о театрах, о жизни театра в условиях рынка. И после краткой сводки новостей «Радио Свобода» мы продолжим. What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. НАТО на саммите Бухаресте приняло решение направить официальное приглашение вступить в союз Албании и Хорватии. Украина и Грузия в будущем также станут членами Североатлантического союза, убежден генеральный секретарь НАТО Яп де Хоф Схефер. Однако, по его словам, они не готовы стать кандидатами в члены НАТО. В городе Златоуст Челябинской области расследуют жестокое убийство школьниц. Две ученицы 7 класса были убиты, третья первоклассница чудом выжила и смогла описать приметы преступника. Основная версия следствия – нападение маньяка. В Свердловской области суд перенес на 10 апреля слушание по конфликту на шахте «Красная шапочка», где 9-е сутки бастуют горняки. В Петербурге возбуждено уголовное дело в отношении 3 подозреваемых в нападениях на иностранцев. Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил сроки ареста 3 подследственным по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. В их числе бывший глава Ачхой-Мартановского района Чечни Шамиль Бураев. Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу активистки запрещенной национал-большевистской партии Елены Боровской, осужденной к 2 годам заключения по обвинению в хулиганстве. В Пензенской области оставшиеся в пещере 11 затворников приняли обет молчания, переговоры с ними приостановлены. США и Чехия успешно завершили переговоры о размещении на чешской территории радара американской системы ПРО. В ближайшее время между Вашингтоном и Брагой будет заключено соглашение по этому вопросу, говорится в заявлении двух стран, распространенном в ходе саммита НАТО в Бухаресте. Великобритания ужесточает пограничный контроль и борьбу с нелегальной иммиграцией. Объявлено о создании нового британского пограничного агентства с широкими полномочиями.
Время гостей. В эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гости сегодня профессор Геннадий Дадамян, руководитель, директор Высшей школы деятелей сценического искусства, который отмечает в эти дни свое 20-летие, а ее основатель свое 70-летие, и его ученик Владимир Коревицкий, генеральный директор Тюменского драматического театра. Я обещал вам сразу начать возражать. Да, безусловно, наверное, очень большое количество талантливых людей. Их почему-то, правда, не очень видно, особенно в телевизионных экранах. Может быть, потому что выросло число платных отделений, в том числе и в театральных вузах, а и, наверное, даже и число самих этих вузов, которые теперь стали академиями, университетами и так далее, тоже увеличилось. Знаете, мне... Лев Дуров был в этой передаче и рассказал совершенно дивную историю. Был он то ли на прогоне какого-то спектакля, то ли на съемках какого-то фильма, я сейчас точно не помню. И говорит, ну просто уже я весь уже закипал от того, что человек, который был на сцене или там на съемочной площадке, он как вот плохой певец, ни в одну ноту не может попасть, он ни в одну фразу не мог попасть. Я, говорит, к нему потом подхожу после спектакля, после вот, съемок, после репетиции. Я говорю, ты вообще откуда такой? А он называет вполне солидный театральный вуз и вполне солидную фамилию преподавателя. Так, говорит, вы вот у него учитесь? Да, расцветает. Что-нибудь передать? Да, говорит, передай, что ты делаешь, сукин сын. Я знаю по честным разговорам с вами, Геннадий Григорьевич, что вы тоже не всегда бываете довольны своими нынешними студентами.
Вы знаете, я честно отвечу таким образом. Я присутствую при смене поколений совершенно иной ментальностью, и она мне чужа. Мы были книжными мальчиками. Видимо, это был способ какой-то убега от действительности при советской власти. Нынешние молодые студенты очень мало, у них меньше романтики, они мало читают. Их меньше интересуют вопросы культуры и искусства, но они более прагматичные поколения. Может быть, Россия должна переболеть именно этой болезнью, потому что мы слишком долго были ювенильным поколением, очень романтическим, которое было каким-то образом более равнодушно к реальной жизни, нежели нынешнее. У каждого поколения свои достоинства и, видимо, свои недостатки.
А вы как это объясните?
Ну, я думаю, что прежде всего это связано с той склонностью человека и внутренней потребности к лицедейству, что ведет к росту при облегчении определенной возможности закончить тот или иной творческий вуз. А со второй стороны, всеобщее понятие «свобода», как в нашей стране, часто ассоциируется с волей, вседозволенностью, со снятием ограничений, внутренних каких-то мотивов поведенческих, приводит к тому, что каждый становится таким человеком в творчестве, каким он себе и представляет. И очень часто можно испытать чувство неловкости за те или иные театральные представления, но я прекрасно понимаю, что пройдет определенный период времени, когда все стабилизируется. Дело в том, что есть такое выражение, каждый социальный класс формирует свою потребительскую корзину в той нише, в которой он существует. Поэтому определенные люди, я их знаю, летают на премьеры в Ля Скала, определенные люди даже с Дальнего Востока прилетают на премьеры в Большой театр, а есть люди, которые смотрят только аншлаг по телевидению, концерты популярных эстрадных певцов, которые часто, как вы говорили, не попадают иногда и в ноты. кому что? Просто должно пройти, вот эпоха меняется, меняется целый пласт многих процессов в жизни, поэтому я думаю, что рано или поздно это стабилизируется, все придет в норму. Только какая норма будет, пока, наверное, никто не скажет точно.
А вот Чехов, он вообще не знает, и как можно знать.
Кстати, вы говорили о Томасе Манне, а я вспомнил фразу Дмитрия Сергеевича Лихачева, который сказал по отношению к культуре: культура создает качество народа. Да. Поэтому, может быть, внутренняя потребность в том или ином виде потреблять культуру, если можно выразиться в этом смысле, таким образом, может быть, это и заключается в том, что каждый человек стремится на уровне собственного понимания сформировать себя как личность через ту или иную культуру.
Хорошо, еще один больной вопрос. Закон о театре. Сколько о нем уже говорят?
Да о чем вы говорите?
Уже, о том, уже что о нем очень долго говорят.
В разных
говорят.
Странах, и в бывших странах СНГ уже принят закон о театре. Мы его подготовили в 99-м году, 22 декабря 99-го года. Совет Федерации передал его на рассмотрение в Государственную Думу, где он и застрял. И все. И ничего не делается. И делаться не будет. Я могу сказать, я работал с 90-го года, тогда еще Верховный Совет, тогда еще председателем комитета по культуре был внук Поленова, Федор Дмитриевич Поленов. Мы тогда сделали закон о культуре. Вот. А каждый последующий председатель комитета, при всех его регалиях, там был и Говорухин, там был и Губенко, замечательные ребята, старались. Я должен сказать, что вот, на мой взгляд, вот последние вот лет 5-6-7, мне кажется, что вот очень мало было сделано с точки зрения законотворческой в сфере культуры. Очень мало. Намного меньше, чем... Дело в том, что сегодня культура очень нуждается в совершенствовании своего правового пространства. Понимаете, законы, которые были приняты, они были приняты в совершенно другую эпоху, 91-92 год. Понимаете? Другое дело, что сегодня культура идет вместе со всей некоммерческой сферой, социальной сферой, а у нее есть, ну, в частности, у театров, своя специфика, которую никакие законодатели учесть не могут. Например, ну, не может Владимир Владиславович объявлять конкурс на постановку довольного спектакля между режиссерами. Он знает, кто его режиссер. Он знает, какой режиссер реализует художественную программу его театра. Но он вынужден объявлять конкурс. Если найдется Дуся Пупкина, который заплатит, попросит меньше, он будет обязан взять ее.
Ну, хорошо.
Хорошо,
художественный руководитель, допустим, Марк Анатольевич Захаров, следует этому закону, должен объявлять конкурс на постановку самим собой своего спектакля.
Это правда.
И якобы сам у себя выигрывает.
Да.
Просто, по-моему, в 17 мгновениях весны Мюллер сказал: погубят нас непрофессионалы.
Да.
Я думаю, что вот вся эта чехарда в законотворчестве, особенно в социальной сфере, особенно в сфере культуры, она происходит по простой причине. Мы пока уже много лет находимся в состоянии постоянной перестройки, реконструктивизма, изменения, и поэтому общество должно немножко остыть, стабилизироваться, чтобы пришла мысль и потребность заниматься другого рода законотворчеством. Пока вот в этом полете, вверх или вниз, не буду оценивать, влево или вправо, многим не до этого. Каждый решает свои определенные клановые интересы.
Я бы сказал бы так, вот такое ощущение складывается, что вот полет в самолете осуществляет неопытный летчик. Его бросает то влево, то вправо, то вверх, то вниз. Нет стабильного полета, понимаете? Нам сейчас нужна вот такая стабильная, определенная замка мира.
Так скажите, может быть, в таком случае лучше уж никакого закона, чем вот тот, который действует сегодня, о котором
так мы... Так не бывает, закон же есть все равно.
Он есть.
Ну тогда давайте поговорим о вещах, конечно, совершенно фантастических. То есть ясно, абсолютно ясно, что без отсутствия артикулированной государственной поддержки, государственной политики, это, безусловно, сдерживает развитие театра. Но, с другой стороны, дай государству слишком много, оно начнет организовывать вообще всю культурную жизнь страны, что
ужас.
Тоже не дело.
Это
то есть,
ужас.
Понятно, что, значит, с одной стороны, вы хотите государственную поддержку, а с другой стороны, вы хотите, чтобы не государство занималось регулированием, а занимался продюсер, причем не просто продюсер, а как минимум Дягилев.
Володя, вы извините, вы нас передергиваете. Мы не говорили...
Нет, я вас провоцирую.
А, понятно. Хорошо. Значит, мы исходим из двух идей. Первая идея. Мы говорим сейчас о том, что государство должно заниматься тем, чем оно обязано заниматься. Оно должно принимать законы. Это первое. Должны ли учитываться в этих законах государственная поддержка искусства? Думаю, что обязательно должна учитываться. Любая цивилизованная страна оказывает поддержку искусству своей страны. Это первое. Но! И это, я считаю, сегодня самое главное. Я говорил не раз и повторю этот образ. Он доходчив, он понятен. Птице для полета нужно два крыла. Первое крыло – государственная поддержка искусства, и второе крыло – общественная система поддержки искусства. Ведь если не будет системы общественной поддержки искусства, без второго крыла птичка не полетит. Так вот, у нас делается, вот за эти 20 лет ничего не делается для того, чтобы была создана система общественной поддержки искусства. А если ее не будет, Володь, я задаю секунду, если ее не будет, мы тем самым привязываем театры и все искусство более жестко к колеснице государства. И это очень плохо.
А можно не согласиться?
Можно.
С тезисом?
Можно.
Говоря об отсутствии законов или о их наличии, мы все-таки, если посмотрим, и об этом мы говорили, как мне кажется, буквально недавно, увеличивается количество театральных коллективов разных. Они реально растут. Вопрос качества творческого уровня, это оставим за скобками. Значит, что, как мне кажется, должно делать государство? Оформить внятно правила игры. Принять закон, который, кстати, сегодня действует с 1 января 2007 года, об автономных учреждениях. Его можно принимать.
О, хорошо, что
в эту форму придаха можно переходить, а можно, кстати, АУ, автономное учреждение, а можно остаться в БУ, бывшего употребления, бюджетное учреждение. Но получилось так, что с одной стороны государство создает жесточайшие условия существования сферы культуры в системе бюджетных учреждений, потому что понятно, кто заказывает музыку, тот должен контролировать и диктовать условия. А с другой стороны, потихонечку открывает вроде узкий тоннель, автономное учреждение, идите туда. Некоторые рискуют и идут, в частности, как мы.
Да, вы первые в стране.
Результат еще пока неизвестен, что мы найдем в туннеле, тупик или свет, или пропасть, или дорогу, пока непонятно. Но в любом случае попытка создать возможность изменения взаимоотношений с бюджетом дает ощущение возможности самостоятельно решать те или иные стратегические задачи, что будет практически исключено в системе работы в бюджетном учреждении.
Нет, так отсюда сейчас, пожалуйста, поподробнее. Я только напомню слушателям, что в эфире «Радио Свобода» программа «Время гостей», профессор Геннадий Дадамян в нашей студии и один из его бывших учеников, Владимир Каревицкий, генеральный директор Тюменского драматического театра. Ведет программу Владимир Бабурин. Уже достаточно много лет прошло с тех пор, как российское руководство предложило некие новые, назовем их, организационно-правовые формы существования. Кстати, вы, Геннадий Григорьевич, насколько я помню, с господином Грефом по этому поводу говорили.
Нет, мы говорим по поводу проекта закона об АУ.
Тема немножко уже подзабылась, обоюсь, хотя в свое время и «Радио Свобода» об этом рассказывала. Я поэтому так коротко-коротко сформулирую, что правительство предлагает культуре в целом, театру в частности, две новые формы жизни, в прибавлении причем к той, которая уже есть, то есть к бюджетным учреждениям. Ну, такая автономная государственная или муниципальная некоммерческая организация, которую правительство, как кажется, хочет максимально освободить от опеки, от поддержки государства. Идите в свободное плавание. Как раз у вас в Тюмени господин Ракетский.
В свое время Ракетский этим занимался Собянин.
Собянин.
Первый опыт в России, создавались автономные некоммерческие организации. У любой медали как минимум две стороны. Поэтому есть плюсы и минусы. Я уже об этом говорил, что опыт работы в условиях нашего эксперимента в Тюменской области, причем почти вся социальная сфера была переведена в эти организационно-правовые формы, автономной некоммерческой организации, для большинства создала возможность вот эта система поискать новые формы взаимоотношения с властью, раз, с обществом, да, с людьми бизнеса, три, и поискать свои механизмы для создания условий, которые способствовали бы улучшению жизнедеятельности своего коллектива. У кого-то это получилось, у кого-то не получилось. Это нормально, но опыт, который был в Тюменской области, его застрельщиком, пользуясь старой советской терминологией, был как раз нынешний глава администрации, пока еще остающийся президента Путина Владимира Владимировича, Сергей Семенович Собянин. Его опыт был нормально оценен, в результате чего и он тоже поспособствовал продвижению этого закона закон об автономном учреждении. Потому что не может государство все время давать. Они дают возможность к жесткой системе финансирования на определенных условиях автономного учреждения открыть калитку и дать возможность зарабатывать самим. Но в определенных рамках, чтобы все средства направлялись на уставные цели и задачи. Я думаю, что вот у подобной формы очень много противников, потому что все привыкли, государство обязано всем все давать. Я немножко по-другому посмотрю на это, и я думаю, это заслуга как раз школы Геннадия Григорьевича Дадамяна.
Владимир Владимирович, понимаете, вот ваш регион перешел вот на эти новые условия, которые были предложены господином Собяниным, правильно я говорю?
Да, да.
Но ведь у вас вся некоммерческая сфера перешла, правильно? Вся культура.
Практически почти.
Библиотеки
вся.
Тоже?
Библиотеки нет.
Библиотеки нет. Понимаете, в чем дело? Я думаю, вот что. Тюмень все-таки у нас ассоциируется с нефтью. А вот такие регионы, как Орел, Курск, понимаете, им тоже ведь надо жить и зарабатывать вне государственные, да, вот средства, вне бюджетные. Это раз. И еще два. Я думаю, что есть способ дикий. Когда бросает человека в воду, он должен или выплыть, или потонуть.
Это так у северных народов.
Да, я знаю. Это я не считаю. Я не считаю, что это самый эффективный способ.
По крайней мере, не самый гуманный.
Да, не самый гуманный.
Это правда.
Я могу сказать так.
Хотя бывает эффективный.
Не знаю. У меня это не получилось.
Не научился плавать. Да. Южный человек, Геннадий
Григорьевич. Поэтому. Смотрите. Вот когда мы от имени Союза социальных деятелей с Еленой Александровной Левшиной, покойной Геннадием Александровичем Смирновым, были в комиссии Грифа, вот мы там добились, что переход на ту или иную форму является добровольным со стороны организации, правильно?
Да.
И так записано в законе.
Совершенно верно.
Да. Я был недавно на семинаре в одном из регионов Российской Федерации, и выступил министр культуры этого региона и сказал, что к ним уже пришло указание от центральной власти, от правительства, что деятельность региональной власти будет оцениваться по тому, какой процент организации перешел в АУА, автономные учреждения. Ну, то есть их объективно есть будут, вне зависимости от готовности, выталкивать. А там ведь готовность, понимаете, и готовность организации, и готовность ментальности руководителя этой организации к этим новым условиям. Так же ведь, правильно?
А у меня достаточно важный вопрос к вам тогда, Владимир Вячеславович. Ваш театр остается репертуарным?
Да, конечно.
У нас в России нет ни репертуарного театра, конечно, никогда не было. Мало и никогда. Того. Все эти истерики по поводу сохранения репертуарного театра – это мифология.
Мало
в России
того,
не было ни репертуарного театра.
Я глубоко убежден,
никогда.
Что это не только как бы ставится под сомнение должно, это должно быть естественным процессом, потому что я в прошлом году был на Авиньонском международном театральном фестивале. Не буду говорить о своих впечатлениях, я в какой-то момент просто стал горд за то, что я представляю театры России. Просто горд. То есть то направление, по которому идет европейский театр, мне не очень интересно. Но это мое личное, может быть, мнение. С ним можно не соглашаться. Но у меня внутреннее ощущение гордости при всех своих недостатках, промахах, спадах и подъемах творческого уровня российских театров, я чувствую, что они идут в направлении, во-первых, гуманности, разговора о человеке. В нем есть какая-то доброта. У всех по-разному. Но я говорю о тенденции.
Это очень хорошо, что вы так сердитесь, уважаемый профессор. Я вам сейчас еще тогда один вопросик задам. Значит, тем вот государственным, автономным, некоммерческим организациям или муниципальным.
У нас, кроме Тюмени, нет таких организаций. У нас сейчас бюджетные учреждения, автономные учреждения.
Мы уже с 1 марта автономное учреждение. Да. И мы перешли добровольно, нормально, потому что мы были в той системе.
Вот. Ну, понятно.
Кстати, вот тогда еще один вопрос. Вы простите, он, может быть, не очень корректный, а вот вы живете или выживаете?
Как обычно, нормальные люди говорят, денег никогда не бывает много по приходу и расходу. Живем.
Просто господин Коревицкий, он в сферу вечного попытался разговор перевести, а я вас еще сейчас опять о презренном
детали.
Значит, будет передаваться имущество в собственность, да, можно будет получить какие-то государственные гранты. А можно не получить. Можно получить, можно не получить. То есть основной груз обязанностей по содержанию себя дорогого ложится на плечи самой этой самой социальной и культурной организации, и театр здесь не является исключением. Вот.
Прошу прощения, по-моему, вы здесь что-то перепутали.
Нет, вы
вот то, что вы сейчас сказали, это имело отношение к автономной некоммерческой организации.
Да,
а вот в автономном учреждении, в соответствии с законом, подписанным президентом Путиным, там как раз говорится об обратном, что финансирование должно быть не ниже того уровня, который был, и он должен осуществляться в тех объемах, которые необходимы для жизнедеятельности коллектива. Туда обязательно должны входить финансовые средства на оплату труда, на секундочку, на оплату налогов в государственный бюджет, на коммунальные услуги и на некие театральные проекты, как в частности постановки определенного количества спектаклей. Может быть, еще на что-то.
Замечательно.
То есть на само функционирование театра государство деньги будет давать, а все, что дальше, зарабатывайте сами.
Так, с одной стороны, вы меня очень сильно порадовали, а с другой стороны, в таком случае, Геннадий Григорьевич, к вам вопрос. Так получается, что, по крайней мере, здесь, в сфере театра, сбылась мечта Никиты Сергеевича Хрущева, и Россия перегнала Америку. Вот в Америке-то выживают только не репертуарные бродвейские театры, а репертуарные не выживают, а в России уже лучше.
Как не в Америке, что нет репертуарных?
Есть.
Ну, есть при университетах, да. Практически в каждом есть.
Ну, доходные только не репертуарные, бродвейские.
Позволите реплику. Года 4 назад я был в командировке в США, в Нью-Йорке, и у нас была встреча с президентом управляющей компании бродвейских театров. Кстати, его предки выехали из бывшей царской России и из Белоруссии. Мистер Шойнфельд. Так вот, я ему задал вопрос. Необычайно трепетно говорящий о русском театре, о русской культуре, он в совершенстве близко был знаком и с Ростроповичем, и с Любимовым, и со всеми, с великими людьми. Я говорю, если вы так трепетно и очень красиво говорите о любви к русскому театру, а почему вы тогда занимаетесь вот только мюзиклами? Они собственники всех бродвейских зданий, и они собственники всех бродвейских мюзиклов. Он говорит, понимаете, мы занимаемся бизнесом.
Это правда.
Это прибыльный бизнес должен быть. А все, что вы хотите вот посмотреть на репертуарные спектакли, офф-бродвей, пожалуйста. От 500 мест до 50.
Я про это и говорил.
Но вот самое парадоксальное, я иногда сравнивал, чем отличается профессиональный театр вот с театром студии любительским. И я обратил внимание на одну особенность. В любительском или там какой-то студии театре больше любви и тепла. Там люди занимаются делом по любви. А часто в профессиональном театре это уже становится рутинной работой. Как говорил когда-то Михаил Александрович Ульянов, царство ему небесное, говорит, больше половины актеров моего театра трудовые книжки хранят в моем театре, они работают. То есть получается, что иная система координат. И получается, что профессиональный театр, он, переживая амплитуду роста, взлета, падения и стагнации, вот этот период, в нем остаются очень многие коллективы, которые относятся к своему делу, только как к работе, а не как к искусству, построенному любви.
Тогда в России опять получается все наоборот. Как вы объясните, Геннадий Григорьевич, что почти все мюзиклы в России провалились? Пожалуй, единственное исключение – это «Человек из Ла-Манчи», который идет в театр Российской армии. Несмотря на то, что после первых спектаклей была совершенно ужасающая пресса у него, в чем для меня это совершенно непонятно. Буквально 2 недели назад я в очередной раз его посмотрел, и самый большой, по-моему, в Москве зал, он был забит. Но все-таки все остальные мюзиклы, бродвейские, не бродвейские, провалились.
Знаете,
что, продюсер плохо сработал?
Я скажу, любимая еда русских – это картошка. Правильно ведь?
Это правда.
А теперь давайте вспомним историю.
Не как, так давно,
как, давайте вспомним историю, как появилась эта картошка и как ее заставляли. Екатерина Великая заставляла сажать, как народ не хотел этого делать. Значит, нужна история, нужна традиция для того, чтобы люди привыкли и сделали своим любимым. У нас нет традиции любви к мюзиклам, это правда. Поэтому что-то может быть более удачным, менее удачным, что-то может быть провальным. Если замечательный продюсер, прекрасный артист, пиар этого спектакля, этого мюзикла, то, естественно, он будет посещаться, да? А если нет, то... Понимаете, вот в истории русского театра есть два великих артиста. Один, знаете, это Мочалов. Второй, на мой взгляд, более гениальный артист – это Каратыгин. Это был великий артист замечательной европейской формы. Но Мочалов на разрыв аорты – это совпадало с сердцем зрителя. А Каратыгин держал форму, и зритель оставался к нему холодным. Вот примерно вот так же, понимаете, я бы сказал бы так. Для нас сегодня мюзикл – это еще не наше. Форма, не наша любовь. Пройдет время, может, полюбим.
Кстати, можно, да, реплику? Мне кажется, еще одна проблема связана. Этот вид искусства, он рассчитан на довольно обеспеченный, так называемый, средний класс Европы. Это люди с очень стабильным, высоким доходом. А потому как это очень бизнес серьезный, то в него вкладывают серьезные финансовые ресурсы на процессе, на период создания. И стало быть, цена продукта очень высокая. И не все люди, ведь мы же прекрасно знаем, что от населения в города максимально могут, или посещая театры там, от 5 до 12%, это в самом идеальном случае. Остальные за пределами сферы вкуса.
Это правда.
И они не пойдут платить каждый день большие деньги.
Но есть и третья причина.
Сняли, зритель из интереса походил, посмотрел на наши мюзиклы, и все, и устал. А больше другие не пойдут, денег-то не хватает.
Это четвертая причина, то, что вы сказали,
присыщение. Ну, в том числе и это тоже есть.
Есть третья причина. Вы знаете, эстетика существования артистов мюзикла на сцене, у них там, на родине, в Америке, она совершенно иная, чем то, что демонстрируют нам наши российские артисты в мюзиклах. Я однажды в Доме актера был свидетелем, как один заслуженный, другой народный, сыграли отрывок. И потом 23-24-летний американец и американка сделали. Это было небо и земля. Это вот совершенно иной способ существования на сцене.
Это правда. Мы еще по-иному относимся к восприятию этого вида искусства.
Да.
Мы слишком многое вкладываем.
Господи, как это было легко, изящно, просто без надрыва, без психологизма. Это другой театр.
Легкость.
Поэтому вынужден констатировать, что это уже совсем другая история. А на сегодня программа «Время гостей» закончилась. Я благодарю Геннадия Дадамяна, заслуженного деятеля искусств Российской Федерации, профессора кафедры менеджмента сценических искусств Российской Академии Театрального Искусства. И еще раз поздравляю его и с собственным 70-летием, и с 20-летием его школы. И спасибо ученику Геннадия Дадамяна Владимиру Куревицкому, генеральному директору Тюменского драматического театра. Вел программу Владимир Бабурин. Всего доброго.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе. А в России плохо. Никому не нужен человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот. Я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7180, 7270. 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио.